своевременная помощь. Через 3 недели возвратился доктор Христиан, и мы вернулись в Пуэрто-Аякучо, где у него были комнаты в гостинице. Он пригласил меня остаться там, пока он съездит в Каракас. Снова я остался один. Деньги кончились. Комнаты, заставленные вазами и фарфоровыми статуэтками, которые коллекционировала миссис Христиан, казались маленькими. Снова я чувствовал себя не в своей тарелке, оставаясь в чужом доме, и хотел вновь оказаться в джунглях Ориноко. Однако Пуэрто-Аякучо был милым городком на границе, и я каждый день рано утром прогуливался по нему. Улицы, затененные миндальными деревьями, которые росли на тротуарах, никогда не были переполнены, так что у меня была возможность молиться и размышлять. Миссия, к которой принадлежал мистер Сандерс, владела в городе большим домом. Как-то я встретил Боба, одного из детей миссионеров. Это был 18-летний парень с волосами песочного цвета и широкой детской улыбкой. Так как он был моложе меня всего на год, мы быстро подружились. После общения на ломаном испанском в течение месяцев говорить по-английски было удовольствием. Мы обменивались впечатлениями и рассказывали друг другу забавные истории. Немного позже, в этот же день, к нам присоединился еще один парень из миссии – Том. Он был немного старше, но обладал хорошим чувством юмора и смешил нас. Когда подошло время, Том сказал: «Мы с Бобом должны вовремя вернуться к обеду». Он мог заметить, что мне грустно, что они уходят. «Послушай», – добавил он, – «я хотел бы пригласить тебя на обед, но мой отец, ну, он не хочет». «О», – сказал я, – «то же самое говорили мне другие миссионеры. Если бы они проявили ко мне радушие, по их мнению, это означало бы, что им придется обо мне заботиться». Я вернулся в темные пустые комнаты, сел на диван и положил руку за голову. При этом я сбил с полки керамическую вазу. Она с грохотом разбилась. Дрожа, я собрал осколки и выбросил их. Как бы мне хотелось уйти из этих комнат, быть с друзьями, но куда я пойду? Я лег на свою кровать. «О, Господи!» — молился я. «У меня нет ничего. Нет денег, нет друзей. Христиане здесь меня не принимают. У меня нет своей миссии, которая бы послала меня. И никто мне не помогает ни оттуда, ни здесь. Пожалуйста, поддержи меня. Пожалуйста, не дай мне сойти с ума». На следующий день на улице не было ни Тома, ни Боба. Я решил позвать их и пошел в миссию. Когда я постучал в дверь, она слегка приоткрылась. «Чего тебе нужно?» — раздался голос. «Я бы хотел увидеть Тома, если возможно», — ответил я. Том подошел к двери, явно смущенный. «Прости, мне запретили с тобой встречаться», — сказал он. «Но почему?» «Мой отец сказал, что ты нежелателен в обществе миссионеров. Это значит, что никто из миссионеров не должен разговаривать с тобой». «Нежелателен? Почему?» Я знал, что говорю слишком громко, но не мог остановиться. Том пожал плечами. «Ты не хочешь им подчиниться. Они сказали, что тебе нужно вернуться в Штаты, вступить в миссионерское общество, потом приехать сюда и работать». «Как я вернусь? Билет они мне купят? Из какой стати я должен подчиниться их приказам?» — разгорячился я. Том растерялся, чувствуя себя неловко. «Не думаю, что мне следует дальше говорить с тобой об этом», — сказал он. «До свидания». И он закрыл дверь. Я дошел до городской площади, чувствуя себя еще более одиноко, чем обычно. Я хотел бежать, но куда? Я присел на скамейку, желая остаться здесь под солнцем навсегда. Примерно через час ко мне подошел священник и завязал со мной разговор. Он сказал, что он итальянец и обучает английскому студентов, но мечтает работать с индейцами. Ему никогда не представлялась возможность проплыть по реке и увидеть поселение индейцев. Когда я рассказал ему о своей поездке с доктором Христианом, он был очарован. Несмотря на мое предубеждение к католикам, в особенности к духовенству, я вскоре оказался втянутым в беседу и забыл свои беды. А когда он встал и пошел к своим ученикам, я остался сидеть под солнцем, чувствуя себя уже несколько лучше. Немного погодя, ко мне подошли, застенчиво улыбаясь, несколько мальчишек. Они окружили меня и по очереди, тряся мою руку, говорили «Hello», выговаривая преувеличенно тщательно, так что это звучало как «Hello». После этой церемонии один выступил вперед, задрав голову вверх, и продекламировал заученную наизусть фразу: «Мы хотим пригласить вас в наш класс поговорить по-английски». Стараясь не рассмеяться, я торжественно поблагодарил его и последовал за ним в школу, где, что неудивительно, учителем оказался тот самый священник. Я провел там по меньшей мере час, рассказывая об Америке. После школы мальчишки окружили меня. Один из них убежал и вернулся со своим старшим братом, студентом университета, который приехал домой на рождественские каникулы. Меня представили ему. Он был коренастым и мускулистым, с тяжелыми темными бровями и бронзовой кожей. Взгляд у него был суровый, но манера держаться мягкая. Его звали Рафаэль. Он пригласил меня жить в их семье, и я согласился. Позднее обнаружил, что для любой уважающей себя латиноамериканской семьи было немыслимым оставить такого молодого человека, как я, одного. Я также обнаружил, что они верят, что если ты делаешь добро другим людям, то кто-то позаботится и о твоих детях, когда они покинут свой дом. Но в то время я не доискивался причин, я просто был рад, что меня наконец-то приняли. Дом Рафаэля в самом бедном районе города состоял из одной комнаты. В ней был земляной пол, темные стены и тростниковая крыша. Повсюду были тараканы. Я спал в гамаке, как и вся семья. Но это не волновало меня нисколько. На следующее утро Рафаэль разбудил меня, когда было еще темно. «Быстрее!» — сказал он. «Это первый день Рождества!» Мы присоединились к толпам народа на улицах. Было весело. Мы бегали туда и обратно, взрывая хлопушки и шутихи в прохладном воздухе раннего утра, сталкиваясь с другими счастливыми людьми, болтая и крича что-то друг другу. Это было похоже на праздник 4 июля в Миннесоте. В 5 часов все люди повернули к церкви. «Пойдем, а то не успеем на мессу», — сказал Рафаэль. Я покачал головой. «Я не могу. Я протестант». Он потянул меня за руку. «Это не имеет значения. Пойдем». Я посмотрел на него. Он был теперь моим другом. Как я могу отказаться пойти на мессу с моим другом? Это было большое событие для него и его семьи. И я пошел. Это были бурные дни. Каждое утро мы вставали рано, поджигали хлопушки, потом шли на мессу, и я наслаждался всем этим. Но когда миссионеры узнали, что я хожу на мессу, они полностью порвали со мной. Но так как мне уже сказали, что я нежелателен в обществе миссионеров, то это не имело большого значения, хотя их осуждение задевало меня. «Все равно им ничего не будет по душе», — решил я, «кроме моего отъезда, а я еще не собираюсь уезжать, не сейчас». Наконец я начал понимать кое-что из того, чему Бог пытается научить меня. Что из того, что миссионеры отвергли меня? Что из того, что люди, на которых я надеялся, не делают того, что, как я думал, им следует делать? Иисус не отверг меня. Он привел меня к жителям Венесуэлы. Я следую Его плану, и Он обращает мой опыт мне на пользу. После Рождества Рафаэль должен был вернуться в университет Каракаса. Я не хотел оставаться у него в доме, когда он уедет, и собирался уйти вместе с ним. «Но куда ты пойдешь?» — спросил он. Я рассказал ему, что тоже поеду в Каракас, что доктор Христиан участвует в американо-венесуэльской программе культурного обмена, и я должен быть готов подключиться к ней. «Но где ты будешь жить?» — спросил Рафаэль. «Ты не можешь просто приехать в Каракас и бродить по улицам. В городе неспокойно и сильны антиамериканские настроения». Он дал мне адрес частного пансионата, в котором жил, и письмо-рекомендацию владельцам. «Это лучшее место во всем Каракасе», — сказал он. Oh, 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 oh